Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. История с избиением в колонии бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, ее последующими заявлениями и тем, что происходит сейчас в украинском парламенте, который фактически уже блокируется несколько дней подряд оппозиции, вновь вывела Украину в первые, можно сказать, строки не только там украинских, но и мировых новостей. И сегодня в нашем эфире мы поговорим с гостем Киевской студии «Радио Свобода», народным депутатом Украины Вячеславом Передерием. Здравствуйте, Вячеслав Григорьевич.
Добрый вечер.
Собственно, а вообще об этой ситуации. Вячеслав Григорьевич, он врач по образованию, профессор, заместитель председателя комитета по вопросам здравоохранения украинского парламента. Поэтому я думаю, что мы хотели, чтобы он оценил ситуацию не только с точки зрения вообще того, что произошло вокруг Тимошенко, с морально-этической точки зрения, но и с точки зрения медицинской. Да, потому что вообще понять происходящее очень тяжело, понимаете.
Вы, можно отвечать?
Да, да, можете, да.
Вы знаете, первое, что бы я хотел сделать, это представиться. Значит, 47 лет я врач. И за все 47 лет работы моей врачом и учителем, преподавателем в двух институтах, крымском и киевском, вот у меня всего два места работы за всю мою жизнь. Все остальные мои походы и в министерство, и в вот, Верховный Совет, это, как бы я считаю, такие ну, временные вещи. И поэтому с Тимошенко я знаком как с больной, который мне представил где-то в середине 90-х годов, ныне здравствующий, и дай бог ему здоровья, ну и дальше мой товарищ, ректор Днепропетровского мединститута, раньше назывался, сейчас медакадемии, дьяк Георгий Викторович, который говорит, звонит мне и говорит, Слава, ты можешь завтра посмотреть больную? Я говорю, Жора, ну ты просишь, он говорит, в 10 часов утра. Я говорю, Жорочка, ты просишь, ну какие вопросы, о чем ты говоришь? Но, говорит, ты знаешь, как сейчас у нас ходят поезда, как летают самолеты. Где сидит больная? Напротив меня, он говорит. Ну, я говорю, дай мои телефоны. Она приедет в Киев, позвонит. И я обязательно позвоню. Ты не понял. Ты завтра можешь в 10 утра ее посмотреть? Я говорю, я могу, но... Он говорит, как у нее свой самолет. Вы вспоминаете середину 90-х годов?
Да, не у многих
это были самолеты. Да, я говорю, а что это за больная, Жора? Такая, вот да, ты должен знать, она тут такая, но я никогда не слышал. Действительно, в следующий день приходит женщина, молодая, с охраной, элегантно одета, не вызывающая абсолютно, без всяких украшений, там, и т.д. и т.п. Вот, и мы с ней ей ставили диагноз, у нее проблемы по гастроэнтерологии, потому что моя узкая специальность гастроэнтерологии, которой занимаюсь с 1972 года. Вот, и где-то полгода мы с ней возились. Вот, а потом все наладилось, она стала депутатом, она стала председателем комиссии Верховного Совета, потом она стала вице-премьером, и только на День медика, на день рождения она присылала цветы, там, еще что-нибудь. Вот, и было от нее много больных. А потом мы сидим у телевизора с моей женой вдвоем, и диктор говорит, последственная Тимошенко обратилась к генеральному прокурору Михаилу Алексеевичу Потебенко, и он дал разрешение на осмотр ее лечащим доктором.
Это важно.
Моя жена мне говорит, ну, я не считал, что я ее лечащий доктор. Да, она обращалась, там, но я не считал, я никогда не был ничьим лечащим доктором, хотя меня много раз сватывали и за большие деньги. И говорит мне моя жена, так тебе, дураку, и надо, это она тебя зовет. И действительно, на следующий день пришел адвокат, пришел прокурор, и положили передо мной бумаги. Я прочитал, и, вы знаете, сижу и задумался, и молодой следователь, намного моложе меня, говорит мне, задумался, но ты и правильно делаешь. Хорошо подумай, чтобы ты там не остался. Вау, меня так, знаете, все так и поднялось. Почему? Потому что я очень хорошо помню начало 50-х годов, когда слово НКВД вызывало пупурочные мурашки и т.д. и т.п. Вот, но я говорю, все, разговор окончен. Вернее, я еще сказал одну фразу ему такую. Говорю, а как бы вы поступили на моем месте, если вы знаете больной несколько лет? И вот она сейчас попала от тюрьмы, от сумы, говорит, никто не застрахован. Как бы вы поступили? Она говорит, ты думай о своем месте. И вот это, короче говоря, был у нее в тюрьме, написал заключение, которое потом обошло все ведущие газеты мира. Хотя это отдельная история, долго рассказывать. Потому что прокуратура с меня взяла слово о двух вещах. Первое, не давать никаких интервью, что я там видел, что я слышал, и у нее и т.д. и т.п. И второе, это что заключение, которое я написал, а я написал ее на такой бумаге переводной, оторвал первые листы и отдал следователю. Он говорит, ух, какой вы хитро профессор. Я говорю, да, опыт есть у меня, опыт. Я много раз был в СИЗО, на заключениях у больных, в том числе и у Хмары, в свое время, вот, и поэтому я знаю, что запятые расставленные не так, или дописанные, это очень модно в наших системах. Они практически мало поменялись. И сейчас я вам хочу сказать, что вот последнее в тюрьме Тимошенко, да не в тюрьме, а в СИЗО, и идет суд, и вот говорят, что она болеет, но я ее не смотрел, а если я не смотрел, я не имею права говорить ни о каких болезнях людских, даже если и смотрел. Вот. Но, наконец, в марте месяце мне дают два оригинала осмотра немецких врачей. Одного травматолога, а второго невропатолога, нейрохирурга. И вы знаете, я им верю, обеим. Почему? Потому что, вы знаете, я не верю, когда, вот, знаете, как некролог, заключение, под которым стоит 20 подписей. Чье это мнение? Понимаете? Я привык, когда я консультирую кого-то,
чтобы отвечать за свое
я пишу число, консультация профессора такого-то и так далее. И в конце подписи число опять, и все. И я отвечаю, я несу за это ответственность. И мне непонятно, как люди, если вот я доктор, меня просят посмотреть какого-то больного. Я прихожу к этому больному, он смотрит на меня, говорит ему, здравствуйте, вот я такой-то, я хочу, просили вас посмотреть, или я хочу вас посмотреть. Он говорит, вы знаете, профессор или доктор, ну не нравитесь вы мне, физиономически, просто. Не хочу я, чтобы вы меня смотрели. Я говорю, ради бога. Поправляйтесь, я желаю вам всего хорошего. Иду в ординаторскую, беру историю болезни или амбулаторную карту и пишу. Консультация профессора Переделья. Больной с консультации отказался. Число и подпись. И как я могу после этого что-то комментировать? И вот полгода я слышал комментарии о том, что она здорова, о том, что там симуляция, о том, что...
там от работы комиссии здравоохранения.
Да, это вы понимаете, это... Но это я, вы понимаете, врач не... Ведь по моему глубокому убеждению, так как меня учили мои учителя, врач – это не профессия, это сан. Перед тобой раздевается человек. Он показывает тебе самые свои сокровенные места. Он открывает свою душу перед тобой. Если ты не смог хоть как-то приблизиться к его душе, ты никогда ему не поможешь. Это будет формальная помощь, абсолютно, понимаете? И поэтому... Вот люди, которые смотрели с порога на человека, и они дают заключение о том, что она здорова, ну, для меня это откровение, я вам честно скажу, хотя я уже старый человек, я не должен многому удивляться, но я удивляюсь. И после этого эти же люди, и это же председатель комиссии, она признает немецкий диагноз. А немецкий диагноз не просто серьезный, а очень серьезный. И причем написано все однозначно, никаких двусмысленностей, никаких двусмысленностей. И что на меня произвело такое самое большое впечатление о том, что когда она писала в сентябре прошлого года заявление судье о том, что она нуждается в высокоспециализированной помощи, ей было отказано, без осмотра, без ничего, она тогда нуждалась в операции. Потому что немцы написали, что операция была показана в острый период. Это примерно 2 недели. Сейчас прошло 1.5 года, и у меня фраза, вы знаете, это высококвалифицированные, смелые по-врачебному и по-гражданские люди. Они, один из них, он написал, что ожидать полного восстановления нерва и тех изменений, которые уже наступили, невозможно.
А и что это означает?
Это означает инвалидность, ребята мои. Это и там написано, что интенсивное лечение в течение 3-4 месяцев либо даст результат, либо не даст результат. Если не даст результат, то как? Ну, есть такое выражение в медицине, как попытка отчаяния. Это операция. Я вам хочу сказать, что я знаю, что такое боль спинная в спине. Не по наслышке, а, к сожалению, у меня самого есть проблемы с этим делом. И когда ущемляется нерв, вы знаете, это адская боль. Это адская боль. И очень многие люди меня понимают, потому что они имели эти прострелы, они имели то, они имели все. И я знаю, что несколько стран, цивилизованных стран, когда врачи не могут снять спинальную боль, это является одним из показаний к эвтаназии. Потому что пациент может требовать, чтобы ему позволили уйти в мир иной. Значит, я вам теперь по текущей ситуации. Это, так сказать, история. Вот я вчера был в Качановской колонии. Ну, во-первых, мне всегда было интересно, почему она называется Качановская колония. Когда я спрашивал, никто не мог мне ответить. А вчера я прочитал, там история висит. Оказывается, это было помещик был такой, Качанов. И по поместье, и вот на этом месте сделали тюрьму большую женскую. И т.д. и т.п. И я общался с... Я не видел Тимошенко, я не смотрел ее, я не разговаривал с ней, я разговаривал только с начальником и с его подчиненными. И вы знаете, это все мне напомнило начало 50-х годов. Наше тогдашнее государство и наше тогдашнее положение. Это просто ужасно. Ужасно почему? Потому что ты это помнишь, и ты это знаешь, и ты знаешь, к чему это ведет, и чем это грозит любому человеку. Я не говорю о Тимошенко, я говорю о произволе. Как только в государстве никто ничего не боится, не никто, а определенная группа людей, что им ничего за это не будет, это все, это путь в никуда. Это путь в никуда. Вы бы посмотрели и послушали этого начальника колонии. Это ужасно. Перед ним сидят 7 народных депутатов и дают ему заявление. Он говорит, несите в канцелярию. Но мы же у вас на личном приеме. Ведь есть же порядок определенный. Я вам даже устно говорю, вы как должностное лицо, и я должностное лицо, должны записать в журнал, а он даже слушать ничего. Это вообще это все было ужасно. И когда мы пробовали ему объяснить, что, значит, в печати... Есть уже заявление, было уже заявление Карпачевой, когда столько разговоров. Ведь очень просто все это прекратить. Поэтому давайте, не надо никакого свидания. Давайте зайдем, спросим, кому она покажет, где, что там у нее. И все. И нет ничего, мы выходим к журналистам и говорим, ничего нет, ребят.
Ну, может быть, есть как раз опасения, не хотят так, ничего показывать.
Нет, не опасения. Уже же о каких опасениях мы говорим, когда представитель омбудсмена украинского был и все подтвердил.
Ну, была тогда, сама омбудсмен уже вчера.
Уже вчера, да. Вчера была, да. Я ее не видел. Вот, но и уже есть ее заявление, где она требует возбуждения уголовного дела и привлечения и так далее. Почему? Потому что по уголовному кодексу, ныне действующему в Украине, применение так называемых смирительных рубашек в женских колониях и в детских колониях запрещено законом. А так как с ней поступили, это прямое нарушение закона. Во-вторых, вот вы вдумайтесь, это все слова, я отвечаю за каждое свое слово. Начальник колонии говорит, это я дал команду применить к ней силу. В 9 вечера забирается камерница из камеры, и приходят трое мужчин, и начинает, подождите, в 9 вечера в пятницу, что у человека острый аппендицит, или у него кровотечение,
да,
или
в чем
у него...
смысл был перевозки.
В чем смысл был перевозки? И дальше, мы все знаем, что в субботу, воскресенье, кроме дежурного врача, по-хорошему никого нет. И дальше привозят ее в больницу силой. Силой. Она кричит на всю больницу, там ее применяет силу грубую. Ее привозят в больницу, и она видит тех же людей из Минздрава. И она видит главного врача, который подчиняется этим людям. И как же она может дать согласие на то, чтобы ее, они ее обследовали здесь и лечили? Они же. И вообще, как можно, если человек не хочет тебя видеть, и она называет фамилии врачей, кого бы она хотела, чтобы они ее лечили, но никто не слышит, и ее берут и отправляют обратно. И я этого не понимаю, я вам честно скажу. Но потрясло меня другое, потрясло меня то, что поведение людей, поведение. Безнаказанность, понимаете, безнаказанность. Бог и царь перед тобой сидит, и он говорит, моя колония, мои сотрудники, мы хотим встретиться вот с теми тремя вашими сотрудниками, которые ее этапировали в больницу.
Да.
А их нету. Но рабочее же время сейчас, рабочие деньги, а это мои сотрудники. И вот один на семинаре. Вы скажите, где он на семинаре в Харькове? Мы поедем. А что это я вам должен говорить? То есть, вы понимаете, это отношение такое к державным службовцам першого рівня. А что же говорить о простых гражданах? Да там же все начиная, вы понимаете, вот все начиная, я там второй раз был, с входа в эту колонию. Это все как-то ужасно. Но я привык, что ты куда ни приходишь, есть какая-то калитка, какой-то часовой, постовой, или нет. Там нет. Там просто вот ворота и калитка, и они закрыты. И ты стучишь ногами, руками, там, камнем, а никто не выходит. Вот было в феврале месяце, было где-то минус 15 или 17. Полтора часа мы стучали в дверь, причем руководство колонии знало, что мы приедем, их предупредили, и пока мы не позвонили в парламент своим коллегам, и они не заблокировали трибуну, нам не открыли дверь. Это при том, что по закону украинскому народный депутат имеет право попасть, доступа негайного, написано у нас. То есть сразу, как только я пришел, не обязаны пустить в любое помещение.
Ну, это, кстати говоря, об этом же этого же никто не скрывает. Это не то, что мэр Харькова господин Кернес говорил журналистам, что Яценюк пытается пиариться на истории с Тимошенко, потому что он приходит в колонию, зная, что его туда не пустят, и пытается туда попасть. И когда ему журналисты говорят, он туда обязан попасть по закону, он не может знать, что его туда не пустят. Это из этих людей, а им даже это в голову не приходит, потому что они есть закон.
В этом, вы знаете, что вот в этом весь страх. Почему? Потому что мы говорим, что мы хотим построить какой-то человек. Помните, мы говорили, социализм с человеческим лицом. Потом, что у нас сейчас мы построили, мы боимся назвать. Мы не знаем, какими словами сказать. Мы
человеческого лица не наблюдается явно.
Но да. Человеческого лица не то, что не наблюдается, а оно полностью отсутствует. Понимаете? И второе, это вот все старые приемы моей молодости. Когда, понимаете, такая психотерапия. Вот подождите, сейчас через 10 минут мы вас пустим. Проходит полтора часа, 15 минут. Проходит еще час. Сейчас уже идет. А чем занимался этот человек? Ну, у него были задания. У него есть функциональные обязанности. Понимаете, да? И вы смотрите, и перед вами стена. перед вами стена. Добиться чего-либо практически невозможно. Поэтому я думаю, что вот то, что произошло, это ведь происходит, я думаю, в колониях в день по несколько раз. И то, что это получило огласку, то, что это коснулось первых лиц государства, то, что есть вот такая человеконенавистническая позиция, свой своего, чтобы чужой дух убоялся, вот это самое страшное. Почему? Потому что мне кажется, что у такой страны нет будущего.
А вы, в принципе, понимаете действия ваших коллег, которые должны лечить Тимошенко, но...
Вы знаете, вот когда я сходил в тюрьму к Тимошенко, то мои коллеги, это был 2001 год, раскололись как бы на две половины. Я ведь работаю в институте, я профессора, высокий уровень. Одни громко говорили: Вячеславович, ну как же вы мог вот со своим авторитетом идти и защищать эту воровку, эту проходимку, эту негодяйку? А вторые подходили и так тихонько говорили: ой, какой ты молодец, ты не побоялся пойти. Да нет, я боюсь так же, как и все другие люди, но боясь боязнью, а есть профессиональная этика, есть профессиональное понятие, есть понятия чисто человеческие. И я говорил в прокуратуре, что а что я могу ей передать? Причем, во-первых, я ведь смотрел ее и тогда не один. И здесь я же не шел, там, скажем, один. Давайте пойдем вдвоем, втроем, вчетвером, впятером. Кому она покажет? И если там нет каких-то интимных частей тела, то вы меня простите, что здесь особенного? Да? Вот наш один из наших коллег был, что он оформлен у нее защитником, Кожемякин Андрей, он сказал, что да, да, в области печени и в эпигастрии два синяка большущих, и они уже желтого цвета, и все врачи меня понимают, что еще нужно несколько дней для того, чтобы показывать всему миру, что ничего нет.
Да,
понимаете, поэтому это уже, по-моему, вопрос, это вопрос локальный, а вот то, что мы, получив самостийность, оставили все символы деспотизма нетронутыми, это нам будет еще вредить много-много-много лет.
Напомню, что наш гость сегодня народный депутат Украины Вячеслав Передерий. Мы продолжим нашу беседу сразу же после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. А 22 часа 07 минут «Время и мир» в эфире Радио Свобода. Российский либертен или другая анатомия протеста. Будущее атомной энергетики в Литве. Вспоминая трагедию Чернобыля и другие темы в этой программе. Мы вернемся в эфир буквально через пару минут, так что оставайтесь с нами, уважаемые слушатели.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве сегодня, спустя ровно 26 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции, состоялся флешмоб «Спасем мир от мирного атома». Генпрокуратура России усмотрела признаки экстремизма в высказываниях адвоката Дагира Хасавова о необходимости введения в стране шариатских судов. Кировский районный суд Астрахани в пятницу продолжит рассматривать иск кандидата в мэры Олега Шеина городской избирательной комиссии об отмене итогов выборов главы города. На завтрашнем заседании суд приступит к опросу свидетелей и изучению видеозаписей с избирательных участков. Дмитрий Медведев подвел сегодня итоги своего 4-летнего президентства, ответив на вопросы представителей 5 российских телеканалов. В Казани задержан еще один бывший сотрудник отдела полиции, дальние подозреваемые в издевательствах над задержанными. Как сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, это 22-летний бывший оперуполномоченный уголовного розыска Денис Васильев. Парламентская ассамблея Совета Европы на сессии в Страсбурге приняла резолюцию с призывом к Совету безопасности ООН ввести эмбарго на поставки оружия в Сирию. Ранее с подобным призывом выступила госсекретарь США Хиллари Клинтон. Бывший президент Либерии Чарльз Тейлор признан виновным в причастности к совершению военных преступлений в ходе кровопролитной гражданской войны в соседнем с Либерией государстве Сьерра-Леоне. В Осло сегодня 9-й день слушания по делу террориста Андреса Брейвика. Показания дает один из пострадавших при взрыве в правительственном квартале норвежской столицы. В Министерстве юстиции России зарегистрирован фонд бывшего министра финансов Алексея Кудрина по поддержке гражданских инициатив.
Время гостей программы «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников. Наш гость сегодня народный депутат Украины Вячеслав Передерейк. Мы обсуждаем ситуацию, сложившуюся вокруг возможного избиения бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в колонии. Последствия. Это, вы знаете, что, кстати говоря, уже одним из последствий стало то, что президент Федеративной Республики Германия отменил свой приезд в Украину. Так что это уже такие реальные международные последствия. Это все истории начинают сказываться. Напомню, телефон прямого эфира «Радио Свобода», по которому вы можете задать вопросы гостям. 8 800 222 12 – это телефон прямого эфира, бесплатный для всех регионов Российской Федерации. Для звонков из Украины вы можете использовать номер +7 495 739 18 13. И наши украинские радиослушатели могут задавать вопросы по телефону в Киеве. +380 44 490 29 05. А мы продолжим, собственно, наш разговор. И все же, Вячеслав Георгиевич, я так понимаю, что, по вашему мнению, Тимошенко имеет все основания как бы опасаться украинской медицины. Вот та, что ее позиция, что украинские врачи ее не должны лечить, она вполне реалистична в этой ситуации.
Да? Абсолютно. Правильно. Почему? Я вам сказал, полгода сплошные заявления Минздрава о том, что она здорова. Что она здорова. Вы вдумайтесь, я читаю, это написано не мной. Это мной прочитано. Написал немецкий профессор в своем заключении, что ей давали обезболивающие. Вдумайтесь, при спинальной боли ей давали обезболивающее только тогда, когда она давала согласие на допрос в камере.
Это же пытка
болью. А пытка болью, голодом, холодом и страхом – это самые страшные пытки, которые известны.
Давайте послушаем звонок. Александр Иванович из Московской области. Здравствуйте, Александр Иванович.
Добрый вечер, уважаемые господа.
Здравствуйте.
Вот что самое интересное, это ведь вот эти же самые врачи, которые так себя сейчас ведут в отношении этой уважаемой дамы, они бы так вели себя и по отношению к Януковичу, если бы эта дама была у власти. Вот об этом-то вы не говорите почему-то. А это же самое страшное. Это же, вообще-то говоря, от этого поведения несет халуйством за версту. И кто, вообще говоря, страшнее тирана? Это его халуй, дорвавшийся до власти. Вот она ситуация. Это о чем вы говорите? Ведь та же вот эта дама, когда они в нарушение всех законов привели на Майдан там толпы народа, обещая им счастливую жизнь, и трижды проводили вопреки законам.
Подождите, почему вы говорите,
когда
вопреки?
Когда люди плюют на законы, так они же рикошетом бьют и...
Подождите, секунду.
Почему
люди выходили на Майдан вопреки законам? Это было совершенно легальное собрание, разрешенное Киевской городской администрацией.
Отвечу вам, почему выходили. Отвечу, то же самое, как и нас выходили, когда обещали жизнь золотую.
Но выходили люди поможет, по закону или нет?
И выходили, подождите. Потом тот же Ельцин говорил, ребята, доживем до весны, заживем.
Нет, подождите, потом говорил, подождите, остановитесь. Вот слушайте, вот не занимайтесь пропагандой. Вы можете оценивать
это не пропаганда,
обыкновенная... Это нет, это пропаганда. Потому что вы
нет,
можете...
это не
вы можете,
это,
вы можете...
Это
слушайте, послушайте.
Какая же это пропаганда?
Послушайте,
это
вы можете, послушайте. Вы можете оценивать любые обещания, так, как вы считаете нужным. Но когда люди выходят на улицу по закону, вот у вас нет вот мужества выйти на улицу и заявить о своих правах. А у людей есть. Не надо людей, которые проявляют такое мужество и выходят по закону защищать свои права, если вы этого боитесь, считать нарушителями закона. Вот и все. Это все, что я вам хотел сказать. Нет, диалог закончен.
Вопрос. Да. Я вам хочу, знаете, да, что ответить? Что я не был на Майдане. И как раз в это время... Я был в правительстве Януковича, замминистра. И меня обвинять в халуйстве, я думаю, что вы знаете, надо иметь большую смелость. Не зная человека, вот вы не знаете ситуацию в Украине. Вы не видели больную, вы не знаете ее. Я ведь начал с чего? С того, что откуда я ее знаю? Что у меня с ней, совместный бизнес, или еще какие-то делишки, или еще что-то. Я ей сказал, я ее знаю как больную, как человека. Понимаете, и я вам хочу сказать, что вы знаете, что вот вы сказали ужасно для меня неприятные слова. Я переживал и взлеты, и падения. И я знаю отношения людей и при взлетах, и при падениях. Я был дважды замминистра первым в Украине. Причем, я вам хочу сказать, что до 43 лет я вообще не был никаким начальником никогда. Ни замдекана, ни деканом, никем. Хотя работал все время в ВУЗе. И не хотел этого, и не стремился. А в 43 года перестройка, демократизация, гласность. Я вроде такой свежий человек в Киеве, только третий год. И меня сделали проректором по учебной работе. Причем я из Крыма. Я родился в Российской Федерации. И, понимаете, мне очень больны ваши слова о халуях. Я мог бы с вами поговорить. И где больше халуйства сейчас, это надо еще подумать.
Послушаем следующий звонок. Леонид из Киева. Здравствуйте, Леонид.
Добрый вечер, Вячеслав и Виктор.
Да, Виталий.
Мне вот я скажу на своем примере. Я когда в детстве был еще, но у меня отчим, он недавно погиб. Он бил очень сильно мать свою. Но я защищался, и мне попадало. И получается так, что в конце, вот год назад, его переехало 4 машины, так избили, что его еле собрали. Вот так вот я думаю, что первому лицу нашего государства позволительно разрешать вот эти вот действия, которые устраивают его там эти, ну, вся его эта вот ряса, избивать человека, тем более женщину. Вот это вот мне вот, это как-то непонятно вот это вот дело. Вот мне ждет, мне кажется, его ждет участь Чаушеска, как это было с ним. И еще хуже, наверное.
Знаете...
И еще одно. И просто сейчас мир терпит, чтобы не сорвать, мне кажется, чемпионат, ну, чемпионат по футболу вот этот, который будет. И после чемпионата начнутся и запреты, и аресты счетов. Они должны об этом подумать, кажется. Все, спасибо.
Вы знаете, что с кем будет, знает один только Бог. И кому что уготовано, это тоже знает только один Бог. Вот. А то, что, конечно, надо нам двигаться в сторону нормальных людей, нормальной страны, нормальной жизни, тут не может быть никаких разговоров, понимаете? Я другого пути не вижу просто. Где это?
Ну, это где-то у вас. Юрий Анатольевич из Москвы. Здравствуйте, Юрий Анатольевич.
Здравствуйте, дорогой Виталий. Я просто не мог удержаться сегодня, не позвонить вам. Слушаю вашу прекрасную передачу. Врач Артамонов Юрий Анатольевич из Москвы. Можно обратиться...
Это ваш коллега.
К своему коллеге, да?
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Вы знаете, дорогой коллега, я всю жизнь проработал врачом. Я доцент, кандидат медицинских наук. Можно
очень
немножко
приятно.
Вопрос мне, знаете какой? Сегодня ведь удивительный, страшный и какой-то день... 26-й, я прекрасно помню этот день, взрыв.
Да,
сегодня годовщина взрыва на Чернобыльской.
Это страшное вранье, которое было вокруг.
Вот, да, вот вы знаете, я хочу как раз спросить вас, уважаемый коллега, в свете Фукусимы японской и 26 лет, которые произошли в Чернобыле, скажите, как вот вы сейчас, с вашим опытом колоссальной информацией, вот, не было ли преувеличена вся трагедия? Спасибо вам заранее.
Нет, вы знаете, что ничего не было преувеличено. Ничего не было преувеличено. То, что мы сейчас получаем в Украине, и то, что мы видим, это... Я вам приведу только один пример. Если раньше раки щитовидной железы на Украине встречались как казуистика, несколько случаев на всю республику, то сейчас мы их имеем тысячи. Вот и все. Понимаете, и результат это почему такой? Да потому что выгнали людей на демонстрацию, когда нужно было принимать профилактические меры и т.д. и т.п. И еще поднимите газеты, ТАСС уполномочен заявить 26-го, 27-го, 28-го, что это западные проклятые голоса говорят нам о чем? О том, что там какой-то взрыв и т.д. и т.п. Ничего, никакой утечки радиации, ничего нет. А через 2 недели, 14 мая, говорит Михаил Сергеевич о глобальной трагедии. 7 там, или 8 мая нам семерка, собравшаяся тогда в Японии, предлагала взять на себя расходы по... я все это помню прекрасно, понимаете? Я помню, как этих студентов несчастных гнали туда и врали. Понимаете? И все же это радиофобия. Ничего нет, радиофобия. Вы знаете, никакого... Просто человек ведь очень приспособляем, и потом Бог нас бережет.
Так, у нас есть следующий звонок. Олег из Львова. Здравствуйте, Олег.
Да, здравствуйте.
Ну, говорите.
Добрый вечер. Добрый вечер. Один маленький вопрос. Вот да, система в тюрьмах у нас так, видимо, действительно, что в России, что у нас ужасная. Так почему же ваша подзащитная, будучи столько лет у власти, абсолютно ничего не сделала, чтобы ее поменять?
Вы знаете, я...
За своих врагов держала. Я теперь чувствует на себе.
Я отвечу вам. Вы знаете, вот я даже когда-то написал такую вот штуку: от тюрьмы, от сумы и от болезней, многоточие. Я вообще человек писучий. И вот там я рассуждал, почему, когда мы здоровы, мы не думаем о здоровье, потому что оно нам ничего не стоит. Мы о нем не задумываемся никогда. Почему, когда мы при власти и большой власти, мы не задумываемся о том, что есть символы деспотизма, где люди страдают и морально, и физически, и как хотите. Вы вдумайтесь, на несколько гривен кормят заключенных. Вы не знаете, а я знаю, как в колониях в 90-е годы была цинга. Понимаете? И вот для меня это действительно очень большая загадка. Почему, когда у власти эти люди, они ничего не делают? Для меня, для самого, это большая психологическая загадка. Но это, знаете что, ведь люди... Я пережил в своей жизни много министров, премьер-министров и т.д. и т.п. И вот вы знаете, ни один. Все они, когда приходили, они думали, что они вечные. Так человек устроен, по-видимому, что он вот... Мы же все знаем, что мы умрем. Все знаем. Но... Мы куда-то хапаем. Куда мы это денемся? Мы не знаем, но мы хапаем. Такова, по-видимому, природа человека. Понимаете? И здесь, и еще я вам хочу сказать, что вы знаете, насколько бывают откровенные больные с лечащими врачами, если они им доверяют. Если не знаете, я могу сказать, мне иногда открывают такие тайны, которые никто в семье не знает. Самые близкие люди. Так вот, Тимошенко никогда не обладала такой властью, чтобы она могла сделать радикальные изменения. Это я вам говорю совершенно честно и откровенно.
Мне, кстати, вот интересно, так сказать, я бы сказал, на правильность вопроса, когда человек говорит... не изменила, пусть сама чувствует, потом, наверное, ходит в церковь, чувствует себя христианином. Там, по воспитанию. Послушаем следующий звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, представьте только.
Да, здравствуйте. Александр из Москвы.
Да, здравствуйте, Александр.
У меня два вопроса. Первое. Я хочу спросить, неужели Янукович такой глупый, что не может додуматься до самой простой вещи? Отпустить Юлию Владимировну лечиться за границу, но предупредив, что после того, как она выздоровеет, она вернется досиживать, включая весь тот срок, который она лечилась за границей.
Правильно.
И второе. Да, и второй вопрос. А вам не кажется, что Горбачев и его верхушка могли по заданию своих западных покровителей или кем там они приходились, позволить в Чернобыле идиотский эксперимент по остановке реактора на выбеге турбины?
Да, понятен вопрос.
Вы знаете, вы так... Значит, на первый вопрос... Конечно, я с вами полностью согласен. Договор такой межправительственный. Мы вам отдаем ее на время. Она вам доверяет, полечили. Вы ее нам возвращаете. Это, по-моему, абсолютно элементарно. Могут сказать, да, она захочет там просить убежать. Если бы она хотела убежать, она бы убежала давным-давно. И второй вопрос. Он такой глобальный совсем. Но я попробую вам на него ответить. Вы знаете, вот у нас с вами разные взгляды на, по-видимому, на деятельность Горбачева. Ведь Горбачев развалил большой концлагерь. Вы просто, наверное, этого не поняли еще. Понимаете? Да, произошло все плохо, глупо. А что у нас было сделано здорово? Скажите мне. Я когда был школьником и читал много, и занимался, я задал вопрос, я его хорошо помню, в 9 классе на географии. Вот вы бы могли привести мне примеры равнинных электростанций где-то в Соединенных Штатах, в Германии, на Рейне, скажем там, или на Миссисипи? Мне говорит учительница, ну какой ты глупый, они же до этого не додумаются, мы же строим... Мы социализм построили, мы строим коммунизм, а они что? Это же отсталый строй. А сейчас что мы получили? Вы на Волге, а мы на Днепре. Систему болот. Понимаете? А поворот вспять рек и т.д. То есть это вопросы такие. Горбачев, я думаю, что он не только не знал про Чернобыльскую АЭС, чтобы там еще давать какие-то указания про глупые эксперименты. Их сделали люди, которые хотели отличиться, но их квалификация, к сожалению, была настолько низкой. Отключить три контура сами, отключить три контура страховки, чтобы не было этого, и разогреть реактор, но это же надо тоже, знаете, уметь.
Ярослав из Львова. Здравствуйте, Ярослав.
Добрый вечер, господа.
Добрый
у меня
вечер.
Вопрос господину гостю, врачу.
Да, пожалуйста.
Вот вы говорили, что вы там, значит, лечили там хмару. Значит, вы должны были...
Я его не лечил. Вы... Я его свидетельствовал в СИЗО.
Я просто время. Но вы все-таки вы должны знать господина вот, Владимира Буковского, да, который пишет, что вот...
Буковского я только слышал. Слышал.
Да, господин Гейнштейн.
Давно-давно.
Вот, да, господин там Вилли Брандт сотрудничал с КГБ в вопросе передачи и трудоустройства Солженицына, да?
Вы я этого не знаю.
Вот, а теперь вот они делают демарши. Люди, которые сотрудничают с КГБ до сих пор, вот, очень плотно. И то же самое Юлия Владимировна с ФСБ. Теперь они играют в комиссии,
ФСБ?
Понимаете? Вот что вы на это скажете?
Я ничего об этом не знаю. Ну, что я могу сказать, скажем, вот о ее деятельности в ВСУ? И я просто ничего не могу сказать. Да и что я могу сказать? Вот вы говорите, кто-то сотрудничает с КГБ, это что, какие-то публичные вещи или еще что-то? Откуда я могу это знать?
Я хорошо знаком с Владимиром Константиновичем Буковским. И не хотел бы, чтобы здесь вообще искажалось то, что он говорит. Потому что он говорил о том, что... И действительно, федеральный канцлер Брандт, другие руководители левых партий Европы, они старались убедить своих советских знакомых, чтобы те выпустили Солженицына на свое время, или перед этим облегчить его судьбу. Это не сотрудничество с КГБ, это элементарное желание вообще спасти человека, которого они уважали. Когда канцлер Брандт вообще узнал, что у него в канцелярии работает агент восточно-немецкой разведки, он подал в отставку с поста федерального канцлера в течение недели. Хотя никто не требовал от него такой отставки. Это просто вообще о том, я не уверен, что просто что есть вот понимание порядочности на постсоветском пространстве, такое, какое вообще было у этих людей, которые прошли через войну, эмиграцию, нет, вообще нет. Трагедию.
У нормальных.
У нормальных людей, совершенно верно.
Без сломанной психики.
Да. Илья Ефимович из Москвы, здрасте.
Добрый вечер. Я хотел спросить уважаемого Вячеслава Григорьевича вопрос, который, так сказать, идет. А как в новых условиях будет действовать оппозиция? И на ваш взгляд, Янукович это вменяемый человек? Или его тактика в отношении госпожи Тимошенко, как в знаменитом фильме с участием Владимира Высоцкого, будет сидеть? Спасибо.
Вы знаете, не знаю, мне трудно ответить на ваш вопрос. Как будет действовать оппозиция? К сожалению, у украинцев, там где два украинца, там три гетьмана. Это первая такая национальная особенность. И второе, это что думает Виктор Федорович, по какому поводу мне это не дано предугадать. Знаете, нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, а уж что в голове у других людей... Это невозможно предсказать. Я честно вам скажу, я ведь работал в правительстве Януковича. Я сказал уже об этом. И работал я почти 2 года. Там замминистра. Я слышал его выступления, я был с ним на разных комиссиях и т.д. и т.п. Он здравый человек.
Я хотел бы в таком случае...
Правда, есть, извините, да, знаете, правда, есть не так страшен черт, как его малютки. Понимаете? То есть тут же ведь угодливые подчиненные, это же не такая простая тема.
В принципе, вот, если говорить о медицинской стороне этого вопроса, сколько времени это может в таком виде продолжаться? Да, Тимошенко сейчас в таком тяжелом состоянии. Да,
знаете,
это же вопрос еще выдержки, вот, реальной.
Я вам хочу сказать, что она очень мужественная женщина, что бы мне ни говорили. Она очень умная женщина, что бы мне ни говорили. И она может на самолюбии, на воле держаться достаточно долго. Вот вчера у нее был 4-й день, когда она была на воде. И хоть там говорят про ее полный холодильник. Вы знаете, это вот это вранье, это ужасно. Это все из советских времен осталось у нас. Когда она первый раз сидела в тюрьме, ей у нас все газеты были написаны, что ее кормят из ресторанов, привозят ей, там тролливали. Но я был у нее, я видел. Я видел все своими глазами, мне не надо было ничего рассказывать. Понимаете? Поэтому...
Михаил из Кливленда. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Виталий, ваш гость. Знаете, то, что происходит на Украине... Я звоню из Соединенных Штатов, Кливленд.
Да.
Михаил.
Да.
То, что происходит на Украине, это настолько возмутительно, что просто нет слов.
Да.
Но... Украинский народ, неужели люди своим безразличием, равнодушием не понимают, что они демонстрируют свое нравственное ничтожество, раболепие и хамство? Миллионы должны прийти в Киев и вынести Януковича ко всем чертям. Этот похабный анекдот в истории Украины должен прекратиться.
Вы знаете,
возмутительно, безобразие.
Я вам попробую ответить. Вы знаете, что вот такой национальный подъем такого вот, я вам повторяю, я был в правительстве Януковича, я не был на Майдане. Но мои сотрудники, мои знакомые, вы знаете, я видел их, и я видел их веру. Я видел их веру. И когда вот мне в Москве говорили, что мои приятели, что это их выгнали, что это за деньги, что это там еще что-то, что это разведслужбы, нет. Народ чуть-чуть поверил, что он народ, что он не быдло, не скоты, что нельзя так плевать в лицо людям, нельзя. Наступает какая-то межа. И вот здесь я считаю, что роль нашего политикума ужасна. Они предали, предали. Я вам хочу сказать, что когда была третья годовщина Майдана, и уже ее никто не отмечал, я говорил Тимошенко: Юля, ты должна выйти на площадь и публично, публично признаться, покаяться и откреститься от всех остальных. Она этого не сделала.
Ну, потому что, понимаете? Наверное, была еще какая-то политическая целесообразность,
понимаете?
Потому что договариваться.
Да, да, вот я, вы знаете, я плохой политик. Я часто говорю то, что думаю, и забываю, знаете, такую вот прекрасную вещь. Подумал, не говори. Сказал, не пиши. Написал, не подписывай. Подписал, так тебе, дураку, и надо. Понимаете, это же у нас все из нашей далекой молодости, из моей, по крайней мере. Понимаете? И вот люди разочарованные, они не видят людей, которые могли бы их повести. Они хотят идти за людьми, которые знают, куда их ведут. И т.д. и т.п. Это большая проблема для Украины. Большая проблема для Украины. Понимаете? И для меня большая проблема, я вам честно скажу. Для меня. У меня есть внуки, у меня есть дети. Что их ждет? Что их ждет? Понимаете? У кого мне безразлично, у кого они будут рабами. Здесь или у китайцев, или у индусов, или у кого угодно. Я хочу нормальной жизни, уже даже не для себя. Я отживаю свое. А для моих детей, для моих внуков даже больше. Почему? Потому что сейчас глобальный мир, и сейчас построить свой плетень или занавес, который сгнил, восстановить не удастся. И мы должны об этом все понимать, и мы должны стремиться к тому, чтобы человеческие чувства, они у нас возобладали. Понимаете, ведь мы очень долго, когда мы говорим о 17-м годе, о революции или о перевороте, мы забываем одну такую вещь, что в 17-м году мы отбросили себя на 1000 лет назад. Когда мы снесли храмы и стали поклоняться, поставили идолов на площадях и стали им поклоняться, мы отбросили себя к язычеству, мы отвергли христианство и христианскую мораль, и христианские заповеди, и тот нравственный закон, который дал нам Бог, сделав нас людьми. Вот в чем причина. И люди не виноваты, вы понимаете, разочарование – это страшная вещь, когда ты поверил человеку, вот возьмите даже на нашем бытовом уровне, когда ты верил, у тебя был друг такой, казалось бы, помните, как у Высоцкого, он был мне больше, чем родня, он ел с ладони у меня, а тут глядит и холод по спине. Вот когда ты разочаровался, то следующее очарование, оно должно пройти время. Время – самое лучшее лекарство и самый лучший лекарь.
Поблагодарю народного депутата Украины Вячеслава Передея за участие в нашей сегодняшней программе. Спасибо, Вячеслав Григорьевич, что были с нами. Напомню, что провел эту программу для вас Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. А сразу по окончании нашей программы Андрей Шарик подведет итоги дня в программе «Время свободы». Итак, главная тема выпуска. Дмитрий Медведев в большом телеинтервью ответил на вопросы о Михаиле Ходорковском, партии «Единая Россия» и армейской службе своего сына. Почему уходящий президент решился на такой разговор? В Новосибирске принят закон о запрете пропаганды гомосексуализма. Станет ли эта практика запрета в России всеобщей? И другие темы в этом выпуске. Всего доброго, господа.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Сергей Махнаткин дождался свободы. Видеорепортаж.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Вадим Дубнов о предложении вести в России шариатский суд.
В блогах Свободы.
Журналист Анастасия Кириленко. Кто сливает митинги оппозиции?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.